Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 15 октября. С вами Ирина Чернова и настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва» протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил!
Здравствуйте!
Отец Михаил, я предлагаю сегодня снова обратиться к материалам газеты, которую вы возглавляете. Всегда полезные материалы.
Рад буду.
Узнаем, какие новости из газеты. Ну, вот, наверное, все-таки самое актуальное, ну, продолжаются вопросы о идущем все-таки коронавирусе. Будут ли закрываться храмы? Сейчас снова волна, снова много заболевших. Передают такую статистику пугающую. Что планируется в Русской Православной Церкви?
Да, это очень тревожная, конечно, статистика. По-моему, сейчас даже больше заболевших, чем было это в первую волну коронавируса, то есть в мае, в апреле. Кстати, я тогда заболел. И некоторое время провел в больнице, и поэтому серьезно очень отношусь ко всем этим делам. Для меня самое главное – это безопасность наших прихожан, наших священнослужителей, среди которых тоже очень многие болеют, к сожалению. Вот недавно пришла весть, буквально вот 2 или 3 дня назад умер очередной священник, настоятель храма Волгальянова, замечательный пастырь, батюшка. Вот так получилось. Один из моих друзей, тоже священников, сейчас лежит в больнице с тяжелым достаточно течением этой болезни коронавируса. Вот, поэтому я отношусь к этому, конечно, очень серьезно. И надо сказать, что и священноначале относится к этому серьезно. Вы знаете, что в свое время, в первую волну коронавируса, были закрыты многие храмы. В Москве, по крайней мере, за пределами Москвы. Там другая немножко ситуация с коронавирусом. А вот в Москве храмы были закрыты, и Пасху праздновали по домам. Только священнослужители служили. Я в это время вообще не имел возможности, к сожалению, присутствовать в храме. И все остальные прихожане наши тоже не имели возможности присутствовать в храме. Сейчас у нас... ситуация едва ли не более тревожная, и многие из наших прихожан уже сейчас самоизолировались. В первую очередь это пожилые люди и люди, у которых есть заболевания хронические. Так что люди старше 65 лет нами предупреждались неоднократно и заранее очень, что надо серьезно относиться к своему здоровью, надо беречь себя. Есть такая пословица, знаете, русская, «береженого и Бог бережет». Но, с другой стороны, вот понятно, помимо этой пословицы, что, конечно, надо серьезно относиться к своему здоровью, потому что здоровье дает нам Бог, а здоровье, в свою очередь, это необходимое условие для того, чтобы и помочь другим, и для того, чтобы не быть обузой или обременением, опять-таки, своим родственникам и так далее, и так далее. Будет ли тотальное закрытие всех храмов, я сейчас не знаю. И все это будет зависеть, конечно, от обстановки вирусной. Но вполне возможно, я допускаю, что будет и новая волна закрытий храмов. И если единственным вариантом спасти людей от болезни будет это именно, то, ну что ж, вот сейчас мы разговариваем по интернету, ну и службы у нас в храме тоже транслируются по интернету сейчас. И я знаю, что многие храмы ввели эту трансляцию служб для своих прихожан и для других людей. Так что я, конечно, хотел бы, точнее, не хотел бы, чтобы это случилось, но если это случится, то люди не останутся изолированными в своих квартирах. Это будет и трансляция служб, как я уже сказал, и наши волонтеры-добровольцы, в основном молодые люди, которые не так страшно болеют, которые обычно в очень легкой форме переносят, но с соблюдением, разумеется, всех предосторожностей, будут ходить по нашим прихожанам, приносить им продукты, как это делали уже в первую волну коронавируса. Так что никто не останется без внимания. А будут ли закрыты храмы, мы можем только Богу молиться, чтобы это не было необходимым, но мы к этому готовы.
Отец Михаил, конечно, вот самое неприятное и вот такое страшное, что в большом количестве заражаются, болеют священники и уходят из жизни из-за этой болезни. Вот о чем бы вы предупредили прихожан? Что нужно взять на вооружение каждому?
Да, священники болеют и предупреждают прихожан, чтобы они не были слишком самонадеянны и легкомысленны. Знаете, ведь у многих верующих людей есть такая мысль, что Бог мне не даст заболеть. Бог, я с Богом, и мне ничего не страшно. Конечно, если бы опасность касалась только нас одних, это было бы еще полбеды. Но даже и в этом случае нужно очень серьезно относиться к своему здоровью. Но положение сейчас таково, что не только мы в опасности, но в опасности и другие люди, которых мы можем заразить, сами того не желая. И, к сожалению, вот это не учитывается очень многими. И те, кто говорит, мне ничего не страшно, я ничего не боюсь, я с Богом, к сожалению, может быть носителем этого опасного вируса, и этот опасный вирус может других заразить. Может быть, они и перенесут нормально, а те, кто серьезно болеет, а те, кто престарелый или пожилой, они придут домой с вирусом, с этим заразят их. И как они потом будут отвечать перед Богом. Все-таки ответственность – это не только перед людьми, не только перед самими собой, но и перед Богом в первую очередь. Так что надо быть очень сдержанным, надо быть очень трезвым, трезво оценивать и ситуацию, и свои силы, и, надеясь на Бога, самим тоже принимать все меры предосторожности, которые нужны. Я, к сожалению, на своем опыте убедился, что это тяжелая болезнь. Я долгое время в больнице провел. Я на опыте других моих знакомых тоже в этом убедился. Среди болевших есть люди, которые стали практически инвалидами, и они мне знакомы.
Отец Михаил, вы были даже на искусственной вентиляции легких?
Нет, искусственной вентиляции у меня не было, но кислород мне был нужен на протяжении целой недели, и это была такая вот грань между искусственной вентиляцией и вентиляцией, просто дополнительно кислородной поддержкой это называется.
То есть это маска. Что бы вы подсказали, может быть, какие-то симптомы, на которые надо обратить внимание, или это вот все такое общеизвестное?
На самом деле это какая-то коварная очень болезнь, и все очень по-разному входят в эту болезнь, так же, как и было это со мной. Это было очень постепенно, я не замечал долгое время вообще ничего, и буквально накануне того дня, когда у меня поднялась температура, я чувствовал себя замечательно, прекрасно, и только в самый день, когда она поднялась, и когда я вынужден был сделать КТ, это называется, компьютерную томографию, и когда у меня обнаружили значительное поражение легких, я совершенно не подозревал, что у меня вообще что-то есть, а процесс уже шел. Вот, поэтому сказать, что есть какой-то симптом, на который надо обратить внимание, я не могу, потому что мне не на что было обращать внимание даже. Я обратил внимание только тогда, когда уже температура поднялась, когда серьезное было заболевание. Тем и коварна эта болезнь, что она может до поры до времени не проявляться, но может заражать других. Слава Богу, у нас никто не заразился, не заболел, несмотря на то, что накануне я разговаривал с людьми. Но, тем не менее, вот это надо учитывать обязательно.
Да, и, конечно, учитывать каждому. Я просто вот слышала, как женщина приехала из-за границы, приехала из Испании и пошла в храм исповедаться.
Все бывает.
И тут... вообще, конечно.
Да, ну, конечно, надо, повторяю, есть определенные указания, которые подготовили для нас медики. За медиков я после... Ну и до этого было, конечно, сейчас особенно. Я молюсь Богу каждый день, потому что это герои нашего времени. И, конечно, их тоже надо беречь, потому что среди них тоже очень много людей, которые пострадали от этой болезни. И некоторые даже уже говорят не в первый раз. Вот поэтому, конечно, их тоже надо в первую очередь беречь. Я не говорю о том, что надо беречь священников, потому что они обычно... сталкиваются с множеством людей каждый день, и каждый день тоже говорят с множеством людей. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть малейшие симптомы даже не коронавируса, а просто простудного заболевания, насморк, кашель тем более, значит, головная боль, температура, пожалуйста, воздержитесь от хождения в храм, да и вообще... от того, чтобы выходить на улицу, будьте дома, вылечитесь, и после этого тогда уже будете безопасно ходить туда, куда вам захочется.
Да, в нашей церкви богослужения проходят тоже в интернете, в программе Zoom, дистанционно. И у нас теперь замечательно говорят, что сегодня интеллигентного человека видно, потому носит он маску или нет в общественном месте.
Ну, я должен сказать, что если руководствоваться этим критерием, то интеллигентных людей стало заметно больше.
Значит, в общественном месте. Друзья, надеваем маску, никого не заражаем. Давайте мы сейчас обратимся к новостям, приятным новостям. Вот в вашей газете «Православная Москва», отец Михаил, я прочитала, что в столице открылся для посещения храм-музей, где хранится, ну, великая православная святыня. Вы расскажете какие-то подробности, подробнее, отец Михаил?
Ну, надо сказать, что сам по себе... храм, домовый храм Третьяковской галереи, он достаточно давно появился и достаточно давно открыт. Там служит мой давний друг еще с юности, отец Андрей и несколько других священнослужителей. И там, конечно, множество святынь, и в первую очередь те святыни, которые находятся в Третьяковской галерее, а именно икона Владимирской Божией Матери, Святая Троица. Это такие прекрасные образцы и древнерусского, и византийского еще иконописания. И, конечно, люди во множестве приходят и прикладываются к этим иконам, поклоняются. Так что, конечно... для нас, для православных людей, это значимое очень место такое. Но как и в другие места, многие храм был закрыт на протяжении достаточно долгого времени. Вот, поэтому сейчас период, новость немножечко сейчас уже, конечно, устарела, потому что сейчас мы готовимся, к сожалению, как мы начали с этого, к возможному и второму закрытию храмов и вообще присутственных общественных мест. Но пока храмы действуют, пока все это открыто, пока возможность есть подойти к иконам. Единственное, о чем мы просим и уже на протяжении достаточно долгого времени всех тех, кто приходит в храм поклониться иконам, что надо соблюдать меры предосторожности, опять-таки, да, что не надо целовать икону, что достаточно просто перекрестившись, поклониться на некоторой дистанции от иконы. Этого вполне достаточно, не нужно обязательно вот, прикладываться, целовать икону. Конечно, благодать Божия, она не зависит от дистанции, не зависит, более того, даже от наличия или отсутствия иконы. Конечно, Бог везде, и Бог все видит. Икона только помогает нам сосредоточиться, может быть, икона помогает нам обратиться к Богу. Люди православные это хорошо знают. Но для того, чтобы испросить помощь у Бога, совершенно не обязательно прикладываться, целовать икону. Вполне достаточно мысленно обратиться к Спасителю, который на ней изображен. И, конечно, Господь поможет. Вот. А что касается самого этого храма, с которого мы начали, храма Третьяковской галереи, то, конечно, ценностью его основной является то, что там находятся иконы, которые в обычное время, конечно, недоступны были в свое время. Я помню, когда еще в советское время икона Святой Троицы или икона Владимирской Божией Матери, которую, конечно, все почитали, она находилась только в зале иконном Третьяковской галереи. И очень многие православные люди, которые хотели поклониться этой иконе, они приходили туда, в этот зал, специально для того, чтобы посмотреть на эту икону и как-то мысленно к ней Фактически это была та же самая ситуация, которая сейчас есть. То есть икона есть, но прикладываться к ней нежелательно и не рекомендуется, а просто на дистанции вот как-то на нее посмотреть, полюбоваться, обратиться к изображенному на ней Господу, Божией Матери. И сейчас вот та же самая ситуация, несмотря на то, что икона находится в храме, тем не менее приложиться к ней так же, как и тогда, в советские времена, сейчас невозможно, а можно только на дистанции как-то вот общаться. Так что многое меняется, но кое-что остается прежним, правда, по другим причинам совсем.
Отец Михаил, ну, мне как представителю Евангельской церкви просто вот интересно, а откуда это пошло, вот прикладываться к иконе? Почему это важно для православного человека? Или показать свою любовь?
Ну, это, я сказал бы, скорее традиция, потому что я во многих местах, в разных странах православных, не только в России, а, скажем, в Сербии или в Греции, видел, как к иконам прикладываются не так, как у нас это делается, а вот в Сербии, например, прикладываются правой рукой к иконе, а потом целуют руку свою уже, а не икону. То есть традиция такая вот у них интересная. Я ее первый раз видел, достаточно такая вот интересная. То есть это только традиция, причем она разная даже у разных православных народов. Ну, я бы сравнил, может быть, эту традицию с чувствами, скажем, матери, у которой ее сын служит где-нибудь на войне, может быть, там далеко, и у которой есть фотокарточка ее сына, которую она каждый вечер достает из подушки, молится за сына, возможно, даже целует эту фотокарточку. Конечно, понимая, что сама фотокарточка – это не сын, но, тем не менее, какая-то связь, образ его, ей дорог. Ей дорог, и она целует не потому, что это идол для нее, фотокарточка эта, а потому что, ну вот, сын ей дорог, а не сама фотокарточка. Точно так же и отношение православных к иконам – это не передача какой-то магической силы от иконы, а это возношение своего ума к первообразу, к Спасителю, который находится на небесах, но образ которого, который вот у нас есть здесь на земле, он нам так же дорог, как матери дорога фотография, скажем, сына, или, может быть, сыну дорога фотография матери.
Отец Михаил, я сейчас прочитаю, что нам пишут. Игорь написал: поклон православным христианам, короны боюсь, но заразиться в храме – это подвиг веры, не закрывайте храмы для подвижников. Вот такие пожелания. Спасибо. Еще вопрос. Кто учредитель и спонсор газеты?
Газета у нас была учреждена уже сейчас 27 лет назад. была учреждена одним из благочиний Русской Православной Церкви. Тогда это было Зеленоградское благочиние. Потом юридическая принадлежность газеты менялась. Сейчас идет процесс перерегистрации в качестве газеты, которая будет газетой официальной Московской епархии Русской Православной Церкви. Фактически газета на протяжении вот этих 27 лет официально, неофициально, прошу прощения, исполняла обязанности епархиальной газеты города Москвы, потому что другого издания у епархии не было, и сейчас нет, кроме этого издания. Но вот юридически сейчас идет процесс перерегистрации, чтобы уже фактическое положение газеты соответствовало юридическому ее положению. Так что это газета Москвы.
Отец Михаил, а давайте мы вот еще рассмотрим такой материал. Ну, это ваша статья «Как посчитать неисчисляемое». Ну, мне кажется, это интересно и довольно актуально. Вот вы отмечаете, что на Рождество, на Пасху традиционно вспыхивают дебаты об истинном числе православных верующих. Ну, можно действительно прочитать у разной статистики, сколько посещают храмы. А вот насколько правдиво это отражает действительно ситуацию?
Ну, вот сейчас как раз многие полагают, что статистика – это зависит во многом от того, как именно считать и по каким критериям это делать. Есть статистика официальная госорганов Москвы, то есть стоят полицейские и подсчитывают число, скажем, пришедших на Пасху людей, и потом выдают общую картину. Но я, откровенно сказать, несколько сомневаюсь в том, что эта статистика соответствует полностью действительности, потому что сколько я видел полицейских, которые стоят для наведения порядка в храмах или при входе в храм, потому что действительно народу много и надо безопасность соблюдать. Но я не видел, чтобы люди стояли и считали, сколько людей пройдет. И поэтому у меня статистика вызывает некоторый такой скептицизм, скажем так. Конечно, достаточно легко можно посчитать, сколько в храме людей, исходя из его наполняемости, теоретической наполняемости. Да. Храм, допустим, наш вмещает там около 300 человек, ну, при условии достаточно свободного такого стояния. Но, с другой стороны, на Пасху обычно приходит гораздо больше людей, и там стоят уже не так, как это положено по санитарным нормам, кажется, 2 человека на квадратный метр, а гораздо теснее, там, может быть, 6 человек на квадратный метр стоять впритык друг к другу. Как считают в этих случаях, мне очень сложно, конечно, сказать. Самое главное, конечно, не в этом, а самое главное в том, что как именно считать, скажем, православных христиан. Ну, это относится вообще к любой статистике, и любым христианам, и нехристианам даже, и мусульманам тоже считают, конечно. Как их считать? Если считать всех тех, кто на Пасху пришел, это одна цифра. Если считать тех, кто, например, каждый воскресный день бывает на службе, это другая цифра совершенно. Если считать тех, кто только называет себя православными верующими, но фактически в храме бывают там 2-3 раза в год, это третья цифра. Если называть православными христианами тех людей, которые молятся дома, но не бывают в храме, причем это ведь относится не только к людям, которые просто пренебрегают храмом, но есть, скажем, больные, инвалиды. Вот у меня сестра, если далеко не ходить, человек, который не может выйти из дома и встать даже не может. Нет, конечно, она не бывает в храме. Православная она христианка или нет? Ну, конечно, она православная христианка, потому что она очень хочет и желает быть в храме, но она не может этого сделать. Сколько таких людей, которые по разным причинам тоже не могут? Я пойму, скажем, мать 10 детей, которая ну, вот в этот воскресный день не пойдет в храм, потому что у нее очень много дел по дому или по семье, а в другой день пойдет, может быть. Я могу это понять, хотя тоже, конечно, тут есть какие-то вопросы. Поэтому как считать, очень сложно сказать. Если считать людей, которые ходят чуть ли не каждую неделю в храм и причащаются, то статистика очень скромная. Там 1-3% набирается от общего населения Российской Федерации. Если считать тех людей, которые в ответ на вопрос сказали «мы православные», да, то есть самоназвались православными, таких людей может быть и 80%, или даже 82%, там один раз было, я помню, насчитывали. То есть очень много. И вопрос в том, а какой вопрос, собственно, задавать? Да? Если спрашивать, а ты можешь ли передвигать горы, потому что ты верующий. Ты верующий, в Священном Писании написано, что ничего нет невозможного для верующего. И даже можно гору вернуть в море. Это известное место из Священного Писания. Если мы будем по этому критерию, значит, верующий ты или неверующий, ну вот пойди, передвинь гору в море, и мы посмотрим. И тогда, может быть, и ни одного православного не будет верующего, и неправославного тоже не будет верующего, потому что есть ли такая вера у людей, чтобы горы переставлять? Может быть, так. То есть многое зависит от вопроса, который задается. Я склонен считать, что истина, ну, где-то посередине. Поэтому достаточно большое число людей является православными верующими или верующими других деноминаций христианских, и они не попадают в рамки этих опросов. Мне очень нравится опрос так называемого Pew-центра. Это центр, который находится в Великобритании, и который проводит опросы по другим критериям. То есть люди должны ответить на вопрос, верующий ли ты и ходишь ли в храм, но сомневаешься, и вообще не ходишь в храм. Причем это касается не только православных. И в зависимости от этого они вводят категории, например, верующие, но не церковные, или традиционно верующие. Это ведь тоже может быть, что человек, будучи в общем неверующим почти, но тем не менее посещает, скажем, пасхальную службу или рождественскую службу.
Ну, по традиции, да?
По традиции. Им интересно, это интересное такое действие. Они пришли, постояли 15 минут, может быть, послушали хор, ответили «Христос воскресе, воистину воскресе» и пошли разговляться по домам. То есть, казалось бы, человек посещает храм, но он фактически неверующий. Вот. И они входят в вот такие категории: человек церковный, но маловерующий, например. Вот интересный такой феномен, да? То есть в церкви он бывает время от времени, а веры у него нет. И наоборот, вера есть, но он считает, что любая формальная церковь, причем, опять-таки, это относится не только к православным, но и к любым другим организованным формам религии, считает, что вера в душе только должна быть, что я дома буду, а куда-то ходить, с кем-то общаться, и с какими-то служителями общаться мне не нужно. Бог у меня есть напрямую, я только напрямую с Богом буду общаться, а больше ни с кем не общаться и не нужно. Вот. Опять-таки, это тоже своеобразное. Одним словом, очень много есть вариантов такого подсчета. И хорошо бы, если бы наши социологи все-таки действительно нам доложили, а как обстоят дела у нас. Они просто говорили, вас мало, вас надо принимать во внимание вообще. Вот, все-таки надо принимать во внимание и более тонкие какие-то настройки.
Отец Михаил, вот действительно интересные вопросы, как-то однозначно сложно здесь подсчитать. Вот на ваш взгляд, ну, вы сказали, что люди могут приходить в храм, но веры в душе не иметь. А вот верующий человек, глубоко верующий, может ли он удержаться и не ходить в храм?
Да, может, конечно. И...
Ну, если он иногда... не может, если он не болеет.
Ну, я как раз хотел сказать про болеет, потому что мы вот... Я приводил пример своей сестры, которая, к сожалению, не может посещать храм совершенно. А человек, который не посещает храм, считая себя верующим, мне все-таки кажется, что это, конечно, вещь совершенно неправильная. Хотя мы имеем, конечно, примеры даже среди православных святых, людей, которые не посещали храм. Скажем, это пример великой подвижницы, святой Марии Египетской, житие которой неизменно читается Великим постом, прямо вот во всеуслышание, как некоторый пример даже для нас. Великая подвижница такая, подвижница покаяния, которая, будучи некогда женщиной, как сказали бы, легкого поведения, сейчас, тем не менее, преобразилась, покаялась и удалилась для молитвы и покаяния в пустыню. И там она не посещала, разумеется, церковь, потому что там просто не было церкви. Вот. Она молилась Богу, она творила чудеса, Бог ее слышал, она слышала Бога. И тем не менее, вот в храме она фактически не была. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли быть верующим и не ходить в храм, всякое бывало в истории православия, и сказать, что тот или иной человек вот более достоин, я бы не сказал. Скажем, вот тот, кто ходит каждый день в храм, он более достоин, чем тот, который редко ходит или не ходит, но, тем не менее, ведет христианскую жизнь, как вела ее, скажем, Мария Египетская. Вот такая удивительная вещь. Бог сам принимает, Бог сам решает, не мы.
В отношении статистики, я прочитаю, нам написали, батюшек обязывают делать доклады обо всем, в том числе о посещаемости, о количестве причащающихся. Это, ну, например, не Левада-центр, епархиальной статистике верить можно. Отец Михаил, вы ведете действительно статистику реальную посещаемости?
Посещаемости мы не ведем, статистику. Вот. Насчет числа совершаемых богослужений, я имею в виду, скажем, сколько крестин. Да, крестины, мы специально выдаем сертификат о крестинах, кто именно провел крещение, кто был крестным и так далее. Там очень подробно все это излагается, и это дублируется тоже в книгу нашу, которая у нас остается, и по которой мы подаем, конечно, некоторые сведения. Вот. Но о числе общем посещения храма у нас статистики нет, потому что это вообще и невозможно было бы. Можно посчитать, разумеется, допустим, число крестившихся, это просто достаточно, или венчавшихся, допустим, да, это не так сложно, потому что там надо записывать что-то и так далее. Вот. А вот о числе просто пришедших в храм, тем более многие приходят не во время богослужения, а помолиться просто заходят. У нас храмы открыты весь день. Вот. Так что сказать, сколько именно этих людей приходит, опять-таки, очень сложно. И потом сегодня пришли одни, а завтра пришли другие. И как их посчитать? Кто именно? У нас нет такого, как есть, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в православных храмах. У них есть фиксированное членство приходов. То есть есть книга приходская, в которой записаны все прихожане этого прихода. И они обязаны содержать приход, они обязаны членские взносы платить какие-то. Они могут ходить и без членства, разумеется, и не внося никакие взносы. Но тогда они не имеют права выбирать, скажем, старосту или управляющего. То есть они лишены права голоса и полноценного участия в жизни общины. А так, конечно, никто им не запрещает. Но вот такого у нас в России нет. Может быть, когда-нибудь мы к этому и придем. У нас немножко другая ситуация, чем в Америке. Но пока посчитать, даже если мы захотели, наших прихожан не получится.
Отец Михаил, давайте мы вот еще рассмотрим. Я вас попрошу поподробнее рассказать о вашей статье немного о светописи. Когда-нибудь и наши фотографии станут частью чего-нибудь архива, отмечаете вы. Интересно, что будут думать потомки, глядя на наши лица. Ну, а вначале вы отмечаете, что когда просматриваете старые фотографии, у вас впечатление... Интересные лица, интересное выражение лица, что там настоящая жизнь.
Это, конечно, интересный эффект. Я подметил его еще в юности, в детстве, когда любил разглядывать старые фотографии, не только причем прихожан или священников, но и просто войсковые фотографии, например, групповые часто бывали, или людей, которые занимаются одним родом деятельности, скажем, съезд юристов каких-то дореволюционных, или выпуск гимназии, класса какого-то. Это очень распространенные такие групповые именно фотографии. И если наши слушатели видели эти старые фотографии, они знают, что эти фотографии обычно очень такие четкие, детальные, проработанные. Каждая черточка видна, все хорошо видно. Это связано с тем, что там не надо было увеличивать, а эти пластинки такие были, с которых один в один печатали фотографию, и все было очень четко видно. И у меня всегда складывалось впечатление, что я смотрю на другой народ, на людей, которые... почти ничего общего не имеют с теми людьми, которых я вижу на улицах сегодня. Какие-то они другие, какой-то свет из их лиц исходит. И мне почему-то казалось всегда, когда я смотрел на эти фотографии, что они были более добрыми, что они, у них какой-то более благородный, что ли, взгляд. Почему это не касалось, скажем, дворян каких-то, простых солдат или крестьян, или выпускников какого-то училища. Почему-то мне так всегда казалось. И, знаете, я как-то пришел к выводу, что жить надо как раз так, чтобы когда наши фотографии, если, конечно, они останутся от нас, у нас сейчас сплошные цифровые отпечатки нашей личности, а фотографий как таковых уже почти нет. Вот, если когда-нибудь наши потомки далекие посмотрят на наши фотографии, что они скажут о нас? И, увы, вот просматривая уже современные фотографии, мне кажется, что индивидуальность человеческая теряется за косметикой, за нарядами, за прическами, за... тем, на каком фоне человек фотографируется, или даже какую эмоцию стремится изобразить на своем лице. Ведь часто, к сожалению, можно приходится встречать и людей, которые весьма искусственно улыбаются, скажем, на фотографиях, или изображают какую-то страсть какую-то небывалую, да, которой давным-давно нет, или изумление, или какие-то другие чувства, которые вроде бы человек видящий должен разделить, а не веришь. И вот это неверие, оно тотально сейчас, оно пронизывает наше общество. Никто никому не верит. Зайдите в интернет, посмотрите, как люди общаются. Люди общаются иногда, есть какое-то простое высказывание какого-то человека, который хочет даже добрую какую-то вещь сказать. И всегда почти находятся люди, которые не верят ему, которые пытаются его критиковать, которые какие-то злобные слова говорят в его адрес. Это очень печально, на самом деле. Это очень печально, и это отражается, конечно, на лицах. Отражается на лицах. И Я боюсь, что если наши вот эти фотографии посмотрят потом наши потомки, они сейчас фактически не в семейном альбоме, а где-нибудь там в журналах где-то находятся и так далее. Посмотрите, что там есть, какие из этого можно уроки, какие добрые чувства можно от этого получить. И, к сожалению, только отвращение иногда вызывает.
Отец Михаил, да. Ну, я бы отметила, что в социальных сетях, ну, в Инстаграме особенно, помещают видео, фотографии, где людям хорошо, им радостно, они в какой-то поездке. Вот действительно такая тенденция, что люди показывают, как у них все хорошо.
Это правильно, да, я согласен. Они показывают, как у них все хорошо, но реально хорошо ли им, это большой и большой вопрос. Мы знаем, что далеко не богатство делает человека счастливым, а осознанность жизни, исследование своим идеалам и веры. И если человек даже и неверующий, он тоже может быть счастливым, конечно, здесь на земле, но он должен соответствовать, жизнь его должна соответствовать тому, каких мыслей, каких стремлений он придерживается. Вот. И поэтому, конечно, люди могут быть счастливыми, но сейчас очень много идет разговоров о том, что в интернете все фальшиво. И вот этот Инстаграм, скажем, в котором часто выставляют очень красивые фотографии, фоточки. Я недавно прочитал где-то, что те инстаграмщики или инстаграмщицы, у которых миллионные подписки, они жульничают просто. Прочитал, что, скажем, есть специальная где-то построенная студия на Земле, которая изображает частный самолет, в который они приходят, платят небольшие деньги и изображают, что они делают перелет, скажем, там из Америки в Англию, при этом не покидая своего родного городка. И, конечно, человек, который смотрит на эту фотографию, не зная подоплеки всего этого, начинает завидовать. Вот сидит человек, как вы сказали, с выражением лица довольным, очень хорошим, добрым таким, и делает перелет из одного континента на другой, а это все фальшь, этого нет вообще. И такого, к сожалению, очень много, и поэтому не надо на это вестись, наши ценности совершенно в другом, не в картинках красивых, а, может быть, даже в чем-то и не очень красивом, а иногда и даже уродливом, иногда тем, во что надо войти, переступая через себя, скажем, поднять с земли бомжа, это некрасивая вещь абсолютно. И в Инстаграме это выглядело бы очень некрасиво, наверное. И блаженства не было бы на лице ни самого бомжа, ни того, кто его поднимал, конечно. Вот. Это трудно, это сложно. Но это нужно. Это нужно, и в этом настоящая жизнь.
Ну, спасибо, отец Михаил. Есть, конечно, о чем задуматься, действительно. Вот как проходит наш день, каждый день, и что мы иногда выставляем в социальных сетях, насколько это полезно, что мы хотим показать, и вообще, что есть в действительности.
Насколько она соответствует действительности, та жизнь, которую мы хотим транслировать в социальные сети, и зачем мы это делаем? С целью вызвать зависть, с целью показать, какие мы хорошие. А потом, знаете, есть ведь на эту тему хорошая картина в Третьяковской галерее тоже, которая называется, кажется, Перова «Завтрак аристократа». На картине изображен аристократ, который сидит перед трюмо в халате утреннем, и на столе у него блюдо, а на блюде черный хлеб. Кусочек черного хлеба, и он его, значит, ест на завтрак, а кто-то заходит в его кабинет, и он испуганно старается прикрыть эту черняшку, потому что ему стыдно, что у него нет денег на то, чтобы нормальную еду купить. Он изображает из себя успешного человека, у которого много денег, может быть, он проигрался вчера, может быть, какие-то деньги растратил в ресторане, а завтракает куском черного хлеба, ему стыдно. И вот это что-то похожее, наверное, происходит с некоторыми людьми, в социальных сетях.
Отец Михаил, у нас немного времени, 4 минуты. Ну, я думаю, что мы успеем. Вот это тоже будет полезно для нас, для души каждого, кто с нами. Интересен ваш материал, который называется «На суде милосердия». Ну, если коротко, вы здесь говорите, что нужно трезво оценить себя, не будет ли наша ленивая жизнь в осуждении нам. Не более ли всех мы сами нуждаемся не в справедливости, а только исключительно в милосердии Божием?
Да, речь шла о том, что многие люди, они предвосхищают суд Божий и склонны очень строго судить других людей. Строгость во всем абсолютно, даже к нашим братьям и сестрам, верующим, мы предъявляем завышенные требования. И человек, который не приходит, скажем, в храм некоторое время или не помогает кому-нибудь, мы склонны ему сказать: что ж, брат, как ты вот это, почему у тебя такое вот отношение? Я сам, как священник, тоже ловлю себя на мысли о том, что люди приходят и рассказывают о своих проступках, каются в них. И иногда, когда слушаешь об одном и том же грехе в 10-й, 20-й и даже 100-й раз, вдруг ловишься на том, что тебе хочется сказать: ну что же ты, брат, как же так получается? Ты же обещал не лениться, ты же обещал помогать жене, ты же обещал не воровать, ты же обещал налоги платить, скажем, или что-то еще в этом роде. Как же так? И я себя каждый раз удерживаю, приходится удерживать, потому что я понимаю, что каким судом мы судим других, таким и нас тоже будут судить. Есть ли грехи у нас? Конечно, у нас есть те дела, за которые нам бывает стыдно. Мы каемся Богу, и Бог нас прощает. Но и мы, в свою очередь, должны прощать тем людям, которые и против нас согрешили, и которые просто несовершенны. Все люди несовершенны. Единственное, что учитывается, это наше стремление. И мы, если вернуться вот к этой статье, мы, конечно, надеемся и на милость других людей, и на милосердие их, и сами должны проявлять милосердие. Но в первую очередь мы надеемся на милосердие Божие, который милосерд более всех, конечно, и который настолько милосерд, что своего Сына Единородного послал сюда, на крестную смерть, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом милосердии нам пример, до которого нам, конечно, очень далеко, но который может нас вдохновить на более простые дела.
Отец Михаил, ну вот мы должны уже остановиться. Много я еще хотелось послушать. Ну, на следующий раз мы оставим эти материалы на следующий раз. Будем ждать
вас. С удовольствием. Спасибо.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.